Здравствуйте, дорогие зрители. Вновь мы с вами на передаче «Каббалисты пишут». Здесь со мной в студии Рав доктор Михаил Лайтман. И сегодня мы поговорим о трудах Рабаша. Труды Рабаша разделяются на этапы постижения, послания, письма и ступени постижения. Но в общем, Рабаш пишет очень подробно, очень пунктуально. Это входит в глубины души и буквально достигает самых тонких нюансов. Как можно так глубоко проникнуть в ощущения?
Прежде всего, Рабаш не писал для широкой общественности, скажем так, человек, который прожил 86 лет, жил рядом со своим великим отцом Баля Суламом, который написал так много и так много издал произведений. Его старший сын, который унаследовал его путь и практически продолжил его, он не издал ни одной книги при своей жизни. Прежде всего, потому что он видел, что действительно после своего отца, что можно еще добавить? Ну, что можно добавить? И действительно, когда пришел к нему, в 79-м году, у него было 5, 6, 7 учеников, и когда привел ему через 2 года новых учеников, около 40 парней из Тель-Авива, светские, немного религиозных, он принял всех на учебу, и тогда сказал, что нужно организовать учебную группу и нескольких групп товарищей, и начал для них писать, как построить окружение, атмосферу, чтобы было вокруг каждого, чтобы мы были в том же состоянии, как народ Израиля при получении Торы у горы Синай, как один человек в одном сердце, должны быть связаны силы поручительства друг с другом. И это самое важное, потому что без этого вся наука Каббала не может быть принято человеком, если человек не ставит себя в такие условия.
Он направлял все эти вещи на работу в группу?
Да, конечно. Тогда он начал писать свои известные статьи, которые я и назвал «Этапы постижения».
Это первый том и половина второго тома?
Да. Он писал их своим ученикам. Я попросил его писать их, потому что он сказал, поговори с ними сегодня вечером о том-то и о том. Я помню, каждый четверг вечером у нас было собрание товарищей, и он сказал, ну, сегодня вечером поговорите об этом. Я сказал, что значит поговорите? Мне нужно точно знать несколько слов, какая-то программа, вопросы, ответы, чтобы мы их выяснили. Я помню, мы гуляли, я даже помню это место, в парке Ишуа. И он сказал, ну тебе есть на чем написать. Ручка у меня всегда была, не было бумаги. Но я разорвал сигаретную пачку и вытащил оттуда фольгу, и он написал с другой стороны на бумаге статью. И эта статья, да, цель группы.
Давайте прочитаем сначала. Цель группы. Страница 11. Это 1984 год.
Да.
Первая статья. Мы собрались здесь заложить основу для группы. Для всех тех, которые заинтересованы идти путем и методикой Баль Сулама. Это путь, как подняться на уровень человека и не оставаться на уровне животного.
Да, в этом в сущности и заключается вся наука Каббала. Для чего она? Чтобы не остаться в этом мире, как мы здесь находимся, и закончить эту жизнь, как мы ее заканчиваем. И у этого нет никакого продолжения, потому что ты как животное, как написано, все подобны животным. Но чтобы ты в течение этой жизни поднялся на уровень человека. Адам, человек, называется Думе, подобный Творцу, когда ты обретаешь духовные свойства, начинаешь ощущать духовный мир вместе с этим миром, и ты находишься одновременно в двух мирах. И когда ты заканчиваешь эту свою телесную жизнь в этом мире, ты находишься в продолжении, в духовном мире, и продолжаешь. И для этого, в сущности, эта материальная жизнь не предназначена. Ты знаешь, как самолет, которому необходимо взлететь, у него есть где-то 2 километра взлетная полоса, с которой он взлетает. набирает скорость. И так мы в этом мире, в сущности, должны его использовать для этого. И в этом вся наука Каббала. И поднимаемся в духовный воздух, исходя из того, что организует для себя это кли, этот самолет, это окружение, с которым можно подняться, потому что у человека, у самого нет сил подняться в духовное. А духовное само по себе — это отдача, любовь, возлюби ближнего к самого себя, это взаимоподдержка, поручительство. И все это мы можем реализовать, поэтому в группе людей, которые учатся тем же принципам, изучают одну и ту же методику, хотят продвигаться к той же цели, и тогда они строят между собой некое такое общее кли, вот этот самолет, в котором они взлетают.
В чем это выражается практически? То есть нельзя учить только эти отрывки одному, а их нужно учить в группе?
Конечно, конечно. Никогда каббалистические тексты, если это не те каббалисты, которые уже находятся в постижении и продолжают, но человек никогда не может сам учиться и сам постичь духовно. После того, как он постигает, у него уже есть общее кли. Поэтому и написано «либо группа, либо смерть». Либо ты находишься с товарищами, и ты вместе с ними реализуешься, либо ты умираешь относительно духовного. То есть у тебя нет духовного воздуха, духовного света.
Что такое на самом деле обучение в группе? Сидят в классе, учатся вместе?
Это именно то, что он написал в этих статьях. 20-30 первых его статей в трудах Рабаша. В этапах постижения они именно о том, как построить группу, согласно каким принципам, как она должна развиваться, и мы видим, и до того, как он написал нам это, мы учили это и в других произведениях, скажем, у Рамхаля. Рамхаль был тоже очень большой каббалист, он жил в Падуе, в Италии. 400 лет назад, и он основал науку Каббала там и дал там много комментариев, оставил после себя много рукописей, и у него тоже была группа. У этой группы был устав, согласно которому группа существовала, о чем нужно думать, какие отношения должны быть между товарищами.
Это, может быть, предполагает также систему личных взаимоотношений?
Конечно. В итоге нужно достичь состояния, как один человек в одном сердце, чтобы раскрылся высший свет в отношении между людьми, которые возлюби ближнего как самого себя. Если есть любовь между товарищами, тогда сразу же раскрывается высший свет, то есть Творец. И это то, что каждая каббалистическая группа должна реализовать. Мы видим это у Раби Шимона и у его учеников.
Они также работали в этом?
Конечно. Все 10 человек, учеников Раби Шимона, они представляют нам 10 основных сферот. Основных, из которых и строится все духовное кли. То же самое мы видим у Арии и с его учениками, и Большим Тов, который основал хасидизм. Там тоже понятие группы, учеба в группе, трапезы. Трапезы — это еще от Раби Шимона пошли. То есть всегда эти были вещи еще во времена Талмуда. И это все вокруг той темы, как между нами создать такое сотрудничество, чтобы мы с помощью этого взаимодействия могли бы раскрыть высший свет. И только в такое кли, в такое взаимодействие приходит высший свет.
Эти книги — это инструкция, как организовать образ жизни в группе?
Часть из них. А часть из них, то есть как построить группу, как вести такой образ жизни в группе, как настроить каждого и всю группу вместе, как ты настраиваешь музыкальный инструмент. То же самое буквально, чтобы все были настроены вместе и чтобы звучала какая-то единая гармония относительно духовного раскрытия, и тогда это раскроется. Это вещи очень точные, должны быть здесь буквально как оркестр, такой совершенный. И тогда это слышится, ну, это символ арфы Давида.
Книги по Каббале говорят о чувствах, хотя вначале это представляется сухой наукой.
Это относится к одно к другому. Наша душа — это строение желаний, эгоизм, есть разные желания, побуждения, свойства, предубеждения в разуме, в сердце, разные ощущения, но, в общем, это силы, силы, силы души.
Но почему это не в состоянии затронуть мои чувства, эти силы?
Есть вещи, от которых ты, которые ты чувствуешь, есть такие, которые нет. Насколько ты раскрываешь в себе эти вещи, то да, насколько не раскрываешь, то нет. Я помню, мы занимались аранжировкой мелодии Баля Сулама. С музыкантами. Они находились на высоте чувств, плакали, насколько эти звуки возбуждали нас такие внутренние ощущения. А рядом с нами был такой большой кот, я помню, он лежал на полу. Это было в доме одного из музыкантов. Я ничего тогда не сказал, но этот кот просто представлял разницу между уровнем животным и человеком. Этот животный уровень, только если мы слишком громкие звуки издавали, он так тряс ухом и лежал дальше, а мы плакали, там были в огромном впечатлении. Мы должны понять, что вот это... Животное — это кот и человек. Все это есть внутри нас. И на тех уровнях, где мы уже ощущаем духовное, это нас трогает, сами звуки. Потому что звуки — это тоже технические какие-то звуки. Они входят в ухо, как в кошачье ухо, так и в мое ухо. Но за ухом находится душа. Если я разовью свою душу, если я раскрою ее, тогда я буду чувствовать и воспринимать внутренний посыл, который есть в этих звуках. А если я пока еще на уровне кота, то я почувствую только... Ну, существует что-то, но что мне с этого? Итак, относительно всех текстов.
Одно из переживаний во время чтения трудов Рабаша — это раскрыть, что Рабаш пишет о тебе.
Верно, о каждом. Лично.
Например? Человек находится в том или ином состоянии, и он усиливает его какими-то словами, начинает читать книгу, выбирает статью, читает ее, и статья подробно описывает разные вещи, и человек даже никогда не думал о том, что, может быть, возможно, что Рабаш будет писать об его состоянии. И Рабаш даже подчеркивает, усиливает то состояние, в котором находится человек, его собственными словами. Кроме слов «право», «лево» и других каббалистических терминов, Рабаш напрямую говорит, не на уровне чувства, на уровне слов, описывает какое-то состояние. О чем это говорит?
Цель его все-таки, чтобы эти статьи нашли практическое использование, легкое, чтобы это мог сделать каждый. Он хочет сделать из этого практическое применение, когда человек раскрывает эти статьи, чтобы он узнал, что ему не хватает для того, чтобы достичь цели жизни, для того, чтобы реализовать свою жизнь. И не продолжать только обслуживать свое тело, которое мы обслуживаем, а оно в конце концов умирает и сгнивает. Мы должны служить нашей душе, с которой мы можем продолжить, как на том самолете подниматься наверх в мир вечности и там переживать вечные духовные ощущения, и поэтому это является целью каждого.
Может быть, что?
И он старается это описать как можно проще и ближе к человеку, с одной стороны. С другой стороны, прежде всего, его внутренний язык — это язык Танаха. Его внутренний язык — это язык Каббалы. Сам человек, который вырос среди религиозных людей. Религиозный иудаизм — это его среда, поэтому ему трудно выйти из этого, и также он не позволяет себе выйти из этого. В обычной жизни он был очень простым и свободным. Он относился к тому поколению, когда работали на прокладке дорог Иерусалим-Хеврон. Он работал как сапожник, как чиновник в налоговом управлении. Тогда все работали. Без этого нечего было есть, нечем было кормиться. Он много лет работал на стройке. И он знал жизнь на простую уличную жизнь, не был закрыт в каких-то комнатах и занимался только кабалой. Много часов в день работал с простыми людьми со всех слоев общества. И поэтому он, с одной стороны, хотел приблизить науку кабала к ним, а с другой стороны, не хотел отрывать ее от того источника, из которого она исходит.
Душа. На каком языке она предпочитает, чтобы с ней говорили? На языке Каббалы, на языке Ветхого Завета?
У души нет никакого языка. Душа — это чувство, это ощущение Творца. Раскрытие Творца в человеке — это называется душа. Та часть во мне, которую я чувствую как часть Творца, это и называется душой. Душа называется часть Творца свыше. Если есть в человеке эта часть Творца, то она и называется душой.
Но если я говорю сам собой, я говорю «Малхут», «Кетер», «Бина», или же я говорю просто на более простом языке.
Это зависит от того, что ты хочешь сказать. Это совершенно не важно. Ты говоришь всегда. Каббалист, который говорит о духовных явлениях, он может выразить их либо на языке Торы, Танаха, на языке Талмуда, сказаний, Каббалы, Гемары. Есть четыре основных языка. Он может объяснить на каждом языке. Это не важно для него, как объяснять. Он может говорить о том, как бык заводил корову, и сказать, как принято забивать животное, и о том, как народ Израиля проходит какой-то процесс в пустыне. На языке Танаха может рассказать тебе на языке Каббалы, как свет Апсак действует, на какой-то ступени поднимается экран с одного места в другое, есть развитие между парцуфами. Или на языке сказаний он может сказать, что есть птица на небесах с такими крыльями, и она спускается с небосвода, и это поднимается к Матату, и ты не знаешь, о чем говорится. Какой-то такой образ сказочный.
Так что стоит за всей этой игрой языков? Есть более точный язык или менее?
Это все относительно человека. Как человек более готов принять раскрытие Творца, в каком образе? И мы также в нашем постепенном развитии, в течение поколений, развитие происходит с эгоизмом, который постепенно растет. Шорыш, Алиф, Бет, Гимл, Далит, четыре наших уровня. Мы требуем другого выражения науки Каббала, другого выражения объяснения духовного. Если мы когда-то удовлетворялись учением Моше, Торой, как бы историей, но через эту историю все видели в его поколении, как, что с ними происходило, и какие этапы они должны пройти, и как организоваться внутренне между своими душами, что они должны сделать. Им было это понятно. То же самое, когда закончился этот период, то начались другие книги Танаха, и Гмара, Мишна, Гмара, пока не подошли ко времени Зор. И Зор уже выразил себя очень особенно, но не каббалистически, хотя книга, которая является основой Каббалы, но эта книга написана на языке Мидраш, сказаний. И поэтому она скрыта, и уже над Зор Ари пришел и написал современную науку Каббала для нашего поколения, и это уже килим, силы, краны, стадии, очень современный такой научный язык Балесулам, еще усовершенствовал язык Ари и привел его буквально к духовной механики, духовной физики. И мы в нашем поколении требуем этого. Почему? Потому что через этот язык мы можем войти в науку Каббала внутрь, но когда входим внутрь...
Через какой язык?
Через язык Каббалы буквально. Язык Каббалы — это язык Ари. Это язык Уламот, Сферот, Парцуфим. Если через это мы входим в науку Каббала, там мы находимся уже в нашем ощущении. Там мы находимся в впечатлении, в чувствах. И тогда для человека не важно уже, каким образом выражать то, что он ощущает. Когда я читаю Танах, или Псалмы, или недельную главу, или Зор, или какие-то судебные разбирательства Денимала, или законы, понятно, что говорится о силах души, которые тем или иным образом устроены и приходят к тому или иному раскрытию Творца. И тогда это просто, как написано, душа человека обучит его. То есть душа, которая развивается, она уже обучает нас, и мы не нуждаемся уже как бы в помощи из книг. Но все-таки то, что сделал Рабаш в своих трудах, которые мы издали, он дал нам направление. Он направляет нас на духовное, точным и верным образом. Без этих книг нельзя узнать, как подойти к учению о десяти сферот, как приступить к тому месту, где ты можешь получить силы раскрыть душу, исправить ее и поднять ее.
Одних трудов Бали Сулама недостаточно для этого?
Нет. Бали Сулам не говорит об построении группы, он не говорит о внутренних состояниях, которые должен пройти человек. Эти статьи Рабаш, особенно его статьи, это этапы продвижения, которые он написал, они дают нам просто как заботливая мать, которая держит нас все время на пути и не дает убежать. Как учит ребенка ходить, показывает ему, как сделать один шаг, потом еще два шага, потом еще немножко поддерживают его, предостерегают, потом хотят научить его поворачиваться. Это то, что происходит с помощью текстов Рабаша. Четкое продвижение с большой любовью. Вот так вот происходит.
Как он писал это? Каждую неделю?
Да, он писал всю неделю. С одного четверга до следующего и давал мне отпечатанную статью на машинке.
Он сам печатал на машинке?
Да.
Есть ли статьи на 10-15 страницах, которые он сам печатал?
Тексты обычно было 8 листов. Он писал 8, это называется А5, такой формат. Это А4 он делил на 2, и так вот он печатал. А5 это называется. И так он печатал, и таких было 8. В общем, большинство статей, это было 8 листов. Как он точно мог закончить точно на 8 листе, но, может быть, еще дописывал какую-то строчку в сторонке, не более того.
Сколько времени он занимал написать статью?
Смотри, его день был очень напряженный. В 2 часа ночи он вставал. Перед утренним уроком он уже ходил. Около получаса гулял по улице. Потом он проводил урок. После урока немножко ел и спал. Потом выходили на прогулку на природе, либо выезжали на море, он там занимался разными упражнениями спортивными для улучшения дыхания. После этого мы возвращались, сразу после этого немножко ел и сразу же садился за статью и работал над статьей, может быть, с перерывом минут на 15, так немножко вздремнуть до 5 вечера, в 5 часов вечера. Он начинал уже свой вечерний порядок учебы до 8:30 вечера.
У него были способности к письму, он любил писать?
Он не любил писать, но для себя он писал много. Весь его архив находится у меня. После того, как он умер, он передал мне книгу «Шамати», то
мы
кратко.
Хотим попросить, чтобы нам показали из нашего архива то, что
да,
он печатал.
Это послание. И здесь я вижу, перед тобой есть такие рукописи.
Это этапы постижения.
Да, ступени постижения.
Этот лист из архива ступени постижения.
Я таким образом получал это все, и я уже назвал это не этапы постижения, а ступени постижения. Это все рукописи из моего архива, которые я упорядочил.
Создается впечатление, что у него был дефицит бумаги.
У Баля Сулама тоже не хватало бумаги. Во времена Рабаши это было меньше, но во время Баля Сулама это была большая проблема. Бумага была очень дорогой.
Писали на конвертах.
Верно. На всем писали, на всем, что возможно. В те времена это было непросто.
Ступени постижения — это сборник маленьких отрывков.
Но все эти отрывки, прежде всего, все эти книги находятся у нас в архиве, в своем оригинальном виде, и находятся также на сайте. Можно их всех использовать. Мы за то, чтобы все могли свободно использовать, все могли знать, но очень рекомендуется эти рукописи вот так вот видеть в тексте. Это выстроено согласно тому же принципу,
как
Баль Сулам выстроил учение о 10 сферот, тот же формат, тот же фонд. Поэтому стоит привыкать к этой форме и стоит держать книгу в руки, чтобы учиться вместе с нами. Тексты Рабаша, они в сущности очень, ну, как сказать, это маршрут, четкая проложенная дорога, это как взлетная площадка, по которой мы взлетаем к учению 10 сферот в духовной мир.
Одно из вещей, которое постоянно пишет Рабаш, это вера выше знания, вера выше знания. Он пишет в статье «Продаст человек стену дома своего», он пишет так: «Основа иудаизма зиждется на вере выше знания». Это общее правило, которое подводит всему итогу.
Свойство отдачи, которое мы должны обрести над всем нашим эгоизмом. Будем надеяться, что его произведения нам помогут. Я уверен, что если человек будет использовать их правильно, то нет никакой проблемы, можно достичь ощущения мира вечности с легкостью, с радостью и с таким приключением переживать это. Я надеюсь, что это будет у всего человечества.
Спасибо вам, дорогие зрители, за то, что были с нами на очередной передаче «Каббалисты пишут». Спасибо вам, дорогой доктор Михаил Лайтман. Мы будем рады видеть вас в следующей передаче.